Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник» и продолжаем говорить об истории основания завода «Калашников», ну и в целом оружейного производства в Ижевске. Вместе с доцентом кафедры истории России МПГУ, кандидатом исторических наук Алексеем Синелобовым. Алексей Павлович, еще раз вас приветствую. Остановились мы с вами, ну, вплотную, скажем так, к Первой мировой подошли. Как себя проявило ижевское оружие, ну, и при подготовке, и непосредственно в боях?
Ну, здесь очень много разных аспектов. Почему? Потому что это особая, конечно, тема связанная, нужно учитывать. Если говорить о Ижевском заводе, то, как и в предшествующие периоды, в мирное время происходило сокращение персонала, военное наоборот, да, понятно. Дальше тоже еще очень интересно, скажем так, выступление недовольства рабочих. Когда их сокращали, да,
или кстати, когда... Первую русскую революцию как-то мы проскочили, было что-то?
Ну, в октябре 5-го года 10 тысяч вышло. Это с учетом того, а в 17-м году у них там уже даже своя боевая дружина. И там в 17-м году население самого Ижевского примерно 1040, ну, 1030 было, выступало. Поэтому вот тут, опять же, не нужно там все эти сказки придумывать по поводу того, что всем все было мило, замечательно, и все вот такие были, это сам. Так вот, в самом начале Первой мировой войны, когда определили для всех трех заводов, для Тульского, Сестрорецкого и Ижевского планы, не выполнили никто. И вот... Это, я думаю, такая некая у нас особенность. Мы очень долго раскачиваемся, да? То есть какое-то должно вот пройти, собственно говоря, время. Но потом, уже где-то вот после особенно поражения 15-го года, как известно, все эти снарядные голоды и так далее, с середины 16-го года, я согласен, что по многим позициям нарастили очень-очень существенно. Очень существенно. Но только здесь, когда вот некоторые сегодня историки, сторонники всей этой белогвардейщины, там, или монархисты, там, все, значит, говорят, что вот Россия готова была там и в 18-м году воевать, это все тоже очень серьезный перехлест. Почему? Потому что по очень многим позициям власть пошла по более простому способу. Стали просто-напросто закупать готовое и вооружение, и патроны, и так далее. И есть статистика по отдельным направлениям, которая говорит о том, что все равно не справились. Вот, например, да, тульские, только тулики выпускали станковый пулемет. И за годы Первой мировой войны они выпустили 28 тысяч. Много? Много. Но дело все в том, что Германия выпустила почти в 10 раз больше. Это вот к вопросу о том, что вот, дескать, вот наша промышленность, вот она такая вот милая, замечательная, и поэтому я, когда до сих пор все это читаю, что там бойцы Красной Армии там с помощью оружия Николая II, ну, зачем это все сочинять, зачем все эти вещи там постить и так далее, и так далее, и так далее. Тут нужно иметь в виду, что в целом Российская империя комплексно погружалась уже окончательно в кризис, и поэтому тут целая совокупность социальных, экономических и всех прочих вещей. Поэтому тут не нужно что-то сочинять. Хотя, да, действительно, мы видим, что и количество рабочих растет, и сколько они обеспечивают продукции. Вот. Уже, кстати, тогда на Ижевском заводе работало очень много будущих, позднейших инженеров, которые уже в годы советского времени себя раскрыли. Дегтярев, Федоров, там целый ряд других. То есть вот эта вот некая последовательность инженерной мысли, она, да, она сохраняется. Здесь никто, собственно говоря, с этим не спорит. Но все-таки вот как бы переоценивать возможности и способности, наверное, тоже не стоит.
Ну, то есть, получается, Первую мировую и гражданскую войну завод прошел, ну, что называется, не без приключений, как я понимаю.
Ну, гражданскую войну, он недолго там был захвачен Колчаком, потом летом 19-го года уже советская власть была установлена, и тут же начнется переориентация, причем глобальная. Вот, знаете, когда вот недооценивают вот этот вот комплексный поворот, который случился, вот я не знаю, зачем это делают. Я напомню, что в 1921 году Ижевск, он вообще становится столицей Удмуртии. Это было решение большевистской власти. И город начинает развиваться, ну, просто стремительными темпами. Просто стремительными темпами. И завод в том числе, как один из главных системообразующих, да, промышленных производств. Кстати, вот демография, так вот, на секундочку, да, просто вот вам зафиксирую. В 1917 году в Ижевске проживало около 40 тысяч населения. Накануне распада Советского Союза в 1991 году 640. Вот оцените разницу. В 20-е и 30-е годы, смотрите, что уже. Высшие учебные заведения, театры, музеи, первый трамвай. Расширяется линейка вообще завода. Он, кстати, уже не только военный. В 1928 году первый знаменитый мотоцикл «Иш». В советские годы это один из самых таких, да, был.
Мечта. Вот.
Ну, конечно. Кстати, была налажена одна из первых линий по производству станков. И некоторые виды этих станков уже, вообще-то, извините, экспортируются за рубеж, в отдельные страны. То есть это было комплексное такое вот перевооружение с уже новых, конечно, социально-экономических условиях. Вот, и не случайно сразу же явление Михаила Тимофеевича Калашникова, да,
который... Вплотную подходим,
ну,
да.
Ну, конечно, и это же, вы понимаете, величайший абсолютно человек, как он сам говорил, да, что я горжусь тем, что я обычный солдат создал оружие для солдат. Ну, для обычного, чтобы оно было простое, удобное, чтобы было доступное. И не случайно на следующий год сталинская премия. Вот, хотя... Если, ну, история Михаила Тимофеевича Калашникова – это особая героическая тема, но ведь первоначально отклонялись многие его проекты, те или иные, но тем не менее вот он настойчиво не сложил, и, ну, Калашников стал всемирным, конечно, брендом. И вот здесь некая, смотрите, перекличка тоже эпох, да, с Мосиным. Вот я сказал по поводу мосинской винтовки. Вот это вот очень-очень важный момент. Простота, доступность и, самое главное, качество. Но все это на основе уже исключительно наших национальных, собственных и кадров, и технической мысли. Но и не будем забывать, что технологическое оборудование, без этого ничего у вас не будет.
Советские годы, они такие, с одной стороны, прорывы великие совершались, а с другой стороны, очень много инициатив, ну, как мне кажется, замыливалось где-то в кабинетах высоких. Вот Калашников сталкивался с таким, ну, скажем так, предвзятым, что ли, отношением?
Ну, дело все в том, что тогда, вы понимаете, вы отчасти вы правы, но это больше уже характерно для позднесоветского периода. А тогда, давайте не будем забывать, во-первых, Великая Отечественная война. И, кстати говоря, вот в первый же год, в 1941 году, в сутки 12 тысяч винтовок производится. Вот. А помимо этого производится еще большое количество уже более современного оружия. Это знаменитые Дегтярева, ружья противотанка, Федорова и так далее. А потом, кстати, уже там первый автомат скорострельный, да, экспериментируется. И так далее, и так далее. То есть это очень-очень все быстро. Почему? Потому что внимание руководства повышенное. Кстати, мало кто знает, что в начале еще 1930-х годов там работал вообще Дмитрий Федорович Устинов. Один из самых наших выдающихся представителей. Вот. И вот... Это тоже о многом говорит. И, кстати, именно Устинов потом, в середине 60-х, настоял на, если вы помните, производстве такого автомобиля «Москвич-Иш». Да? «Москвич-Иш» вот это вот. Вот это вот тоже такая вот очень важная составляющая. И вообще сам город. Понимаете, вот тут же нужно иметь в виду, что производство как бы только оружие, но оно все-таки не главное. Понимаете, что город рос, становился, ну, настоящим вообще, потому что Удмуртия замечательная, красивейшая земля, вот, и поэтому и численность населения, и уровень и образования, культуры, все то, что приходило, вот. Война еще идет, а там все равно строительство вовсю продолжается. Численность населения растет. И поэтому нет, не случайно, кстати, завод был награжден, и Орден Красной Звезды, по-моему, и инженеры. Ну, там можно посмотреть эту статистику, сколько там инженеров Ижевского завода были награждены сталинскими премиями. И это было абсолютно заслуженно.
Удалось ли автомату Калашникова повоевать в Великой Отечественной?
Нет, нет, он был принят уже в 47-48. Вот. И тут, в общем-то, нет, но другое дело, что сама по себе предложенная модель, она действительно оказалась, ну, с одной стороны, настолько... Известно ведь очень много экспериментов, когда там брали Калашников, эту американскую, да, F-16, по-моему, да, винтовку, да, там, в болото кидали, там, в воду бросали, там, замораживали, сбрасывали там, да, с высоты, вот, с американской большие проблемы.
А вот, вот, я вот как-то смотрел видео, как с французским вооружением сравнивался автомат Калашников, и там что-то там наподобие того, что в снег погрузили француза, достали, и он уже все, а Калашников...
Да, вот в этом и заключается вот эта вот вещь. Ну, у Михаила Тимофеевича абсолютно искренне. Вот он, ну, интервью его можно почитать, посмотреть. Он никогда не печалился, что он там не заработал никаких миллионов. Вот он открыто говорил, что кстати, я как обычный солдат сделал удобное оружие для солдата, чтобы спасало жизни. И... Это действительно так, и не случайно это стало общемировым брендом, и, как известно, да, с 2013 года у нас Ижевский завод носит имя Калашников. Да, он Ижмаш назывался, вот, а теперь Калашников.
Концерн Калашников, да, сам Михаил Калашников в 2013 году умер, но он прожил достаточно долгую жизнь, насыщенную, кстати, там какое-то невероятное количество модификаций самого автомата Калашникова, памятник в Москве ему есть недалеко от метро Маяковская. Хочется поинтересоваться вот как раз про... модели, с одной стороны, а с другой стороны продолжить разговор про конструкцию. Я видел, что очень часто можно прочитать обвинения Калашникова в том, что он якобы эту систему где-то подсмотрел. Но нас любят. Ну, погоди, это Том и Джерри подсмотренный, Калашников, это там немецкий, по-моему, какой-то, да, подсмотрен. Любят у нас это делать. Как вы к этому относитесь?
Ой, вот я уже отчасти об этом раньше сказал. Вы понимаете, это было еще в 19 веке, когда все друг у друга что-то пытались там воровать. Этот Наган у Маузера подсматривал, Кольт подсматривал еще где-то. Поэтому, вы понимаете, не существует такого понятия, как стопроцентно собственное какое-то вот государственное оружие. Вот, потому что все смотрят, все видят, все усовершенствуют. Вот. Потом не забываем, что это ведь стало еще и бизнесом. Поэтому здесь нужно найти наиболее, да, эффективное. Что вы будете выбрасывать деньги на ветер, конечно. И поэтому и воровали друг у друга, и переделывали, и усовершенствовали. Тут речь-то абсолютно не в этом. Обвинение Михаила Тимофеевича Калашникова, ну, это типично. Когда они звучат из-за границы, это, в общем, такая достаточно привычная русофобия. Знаете, как в свое время англичане упрекали Александра Васильевича Суворова, что он неправильно воюет. Вот он неправильно воюет. Вот он нас когда бьет все время, вот неправильно. Вот если бы он правильно воевал, да, ну, если вы не можете на поле сражения, значит, вот вы выдумываете подобного рода вещи, да. И поэтому здесь то же самое. Да нет, само время показало, продемонстрировало. И, собственно, распространение по всему миру и признание со стороны специалистов, ну, скажем так, не ангажированных политически, да, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что военное вся это вооружение, это огромные-огромные деньги, и понятно, что это всегда соперничество, это всегда конкуренция, вот. Но Михаил Тимофеевич абсолютно удивит, но все свои жизни показал, что вот он абсолютно искренне, абсолютно по-русски, я бы так сказал, прославил этот замечательный наш исторический ижевский завод с своими огромными-огромными традициями.
Автоматы Калашникова, они в реальных боестолкновениях. Вот можно примерно понять, когда приняли участие?
Ой, ну, точно детали, наверное, я вам вряд ли скажу. Но они не стояли на вооружении, принимали участие, конечно. И, насколько я знаю, они продавались и в другие страны, распространялись, да, и во многих, собственно, принимали непосредственное участие. И везде они отмечались как устройства достаточно простые, доступные, но вместе с тем абсолютно, абсолютно...
Я вот уже говорил вам, что я параллельно с вами тут разные картинки про оружие рассматриваю и про Ижевск, между прочим. Сам тут у нас есть вопрос, кстати, от слушателей. Просят рассказать про сам Ижевск современный. Ну, мы сейчас тут в этом часе про историю говорим, а вот современный Ижевск, я на фотографиях сейчас в интернете посмотрел. Слушайте, действительно, город нетривиальный. Туда наверняка будет интересно съездить, посмотреть. Я упоминал перед эфиром, что я там был в школьные годы, но с тех пор, как говорят те, кто там побывал, многое изменилось, поэтому почему бы нет? Съездите, посмотрите, расскажите. Кстати, мы принимаем различные мнения и комментарии. А что касается распространенности, то очень любят ведь упоминать эту историю, что даже на флагах многих, ну там немногих, вот я тут смотрю, трех, по крайней мере, государств есть этот автомат Калашников. Мозамбика вот у меня.
Да, да. Нет, он шел в Африку усиленно. Мне очень нравится, если сказать об Ижевске, что жители, они помнят и чтут очень хорошо эту историю. И, кстати говоря, когда еще на столетие основания в 1907 году был поставлен бюст Дерябина, он и сегодня тоже в городе есть. И поэтому это абсолютно правильно, это замечательная, великая история.
Нужно еще, наверное, про виды различных. Как усовершенствовался автомат Калашникова? Я так понимаю, что там есть и под стандарты НАТО. То есть там эволюция
очень...
шла.
О, да, там очень большая эволюция. Но вы понимаете, в чем вещь? Это, конечно, больше специалисты-технологи. Я все-таки не... Единственное, что давайте еще не будем забывать, что производилось еще и спортивное оружие. Да, и спортивное, и охотничье, кстати сказать, оружие. Вот, потому что, ну, в послевоенный период у нас там, скажем, в лесничествах еще с берданками ходят. Потому что, кстати, для охоты они очень долго сохраняли свое значение. Вот, а да, они спортивные были, хорошие тоже.
Как я понимаю, наши олимпийцы, ну, по крайней мере, на Олимпиаде в Сочи, вот они стреляли из оружия спортивного, которое сделано Калашниковым. А охотничье, по-моему, сейчас Байкал, ну, как это так
Байкал, называлось. Байкал, да, Сайга, Сайга вот точно не могу сказать, но мне кажется, тоже Сайга тоже это.
Ну, что-то еще добавить из ярких, скажем так, страниц завода. Ну, вот мы с вами про мотоцикл Иж говорили, ну, такую легенду советского авто, мотопрома. У вас-то был?
Нет, я мотоцикл, нет. Ну, это было дороговато просто это самое, вот. А потом мотоцикл был все-таки более в советские годы, в деревне был необходим крайне. Что-то перевезти, особенно если сказать, в деревнях это сплошь и рядом. Вот, поэтому как бы в городе-то как-то он так особо был не очень. Нет, в целом, опять же, да, нужно сказать, что, с одной стороны, да, мы наблюдаем великую абсолютную историю этого завода. Он сыграл огромную роль, внес огромный вклад в боеспособность, в обороноспособность нашей страны. А в 20 веке, помимо этого, это еще, конечно, опять же, и столица Удмуртии, да, крупнейший город, вот, город с величайшими традициями, с величайшей историей, и наряду с остальными заводами, с Тульскими, с Тульским, со Старорецким, это, конечно, составляет славу нашей отечественной.
Сейчас, кстати, сохраняется эта конкуренция между военными заводами?
Старорецкий, насколько я знаю, уже весь продан под застройку. Тульский, ну, да нет, там уже больше такое, ну, что-то, наверное, еще какие-то вот остались вещи. А Калашников, да, Калашников, он развивается, там есть какие-то у него тоже заказы, производства.
Я вот уже сказал по поводу натовского калибра, для которого в том числе делают автоматы Калашникова. Любопытная, конечно, история. Связана с тем, что после распада СССР заказов не было, и нужно было ориентироваться на зарубежные рынки. И, кстати, вот эта история с флагами, это, видимо, тоже отчасти вот такая экспансия российского вооружения в мир. Есть ли в мире конкуренты автомата Калашникова?
Ну, я не специалист большой, прям уж так вот, сугубо по оружию. На мой взгляд, нет, потому что я уже приводил вот этот пример, да, с американской винтовкой, да, там, потому что там самое лучшее, самое такое. Но вот то, что я читал, по крайней мере, от специалистов, или слышал от специалистов, людей близких к этому, все-таки нет. Тут, вот опять же, нужно иметь в виду и не повторять там все эти сказки, там, что там американский ленд-лиз, там, нам там помог победить, там и прочее. Да нет. А ну, наш, как водитель маршала Жукова, он там взял форт этот и через неделю отдал его, сказал, не, верните мне лучше нашу, потому что по нашим болотам я ее сам отремонтирую, а этот груз этот, куда... В этом всегда и заключалась особенность нашей техники. Да, она по каким-то параметрам могла уступать, но она была проще, во-первых. Была проще в обслуживании, во-вторых, она по своим качественным показателям нисколько-нисколько не уступала.
Сейчас просто, например, те же самые американцы очень боятся поставлять на Украину какую-то современную технику с тем посылом, что украдут русские какие-то секреты внутренние. Вот любопытно просто. Калаш. Простая совершенно система. Просто взять и сделать такой же там, в Америке, в Европе, да где угодно. Почему этого не делается?
Ну, почему этого не делается? Трудно сказать. Поскольку, опять же, сегодня все эти военные вещи, это огромные-огромные миллиарды, и, понятно, желающих там много на этом заработать, но вот, опять же, лично для меня вот абсолютно заслуга Михаила Тимофеевича заключалась как раз-таки именно в том, что не ради этого он все делал. Был настоящий русский человек, настоящий русский абсолютно умелец. Вот то, вот, насколько я это понимаю, как всегда это в нашей истории было, если вспомнить там того же самого Левшу, помните, который, да, блоху подковал, да, вот это вот выдающиеся наши самоучки.
Пишет Александр из соседней с Ижевском Перми, говорит, в Ижевске отличный музей Калашникова в центре города. Ну вот, совершенно спокойно уже сейчас тут маршрут нам наши радиослушатели подкинут, и можно будет совершенно спокойно отправляться в Ижевск. Несколько слов просит сказать про современное состояние завода, что выпускают, может быть, вы знаете о вкладе в специальную военную операцию.
Не знаю. Насколько мне известно, там определенная то ли доля, то ли находится под управлением Ростеха. И какие-то, наверное, вещи там выпускаются, но, наверное, это гриф какой-то секретности, поэтому я не посвящен. Зачем же я буду нашим врагам рассказывать тайны наши? Вот.
Присоединяются. Город отличный, отличные, отзывчивые люди, пишут. А что касается специальной военной операции, у меня, ну, тут совсем немножечко есть информации. Семейство действительно сейчас и укороченная версия автомата, калибр под патрон на НАТО, это все мы сказали. После начала специальной военной операции, что было известно? Не так много, потому что, ну, действительно, военная тайна. Новый ручной пулемет, вот так говорили, и, что удивительно, беспилотные летательные аппараты. Вот так вот. То есть получается, что на истории с непосредственно автоматическим оружием история Ижевска может и не закончится?
Да нет, конечно. Нет. Ну, там очень широкая линейка, и поэтому тут всегда нужно быть, вот да, вот мы отчасти об этом сказали, про ошибку императора Николая Павловича, нужно всегда быть современными. Нельзя отставать. Если будешь отставать, значит, тебя побьют. Нужно всегда даже, может быть, идти немножко впереди. И я думаю, что у нас в этом смысле потенциал огромный. И огромное количество у нас умных, замечательных инженеров, специалистов. Вот, я сам,
которые вклад сделают,
да,
естественно, в будущее.
Я сам, например, в Бауманке преподаю. Я вижу этих ребят. Это талантливейшие абсолютно.
Алексей Павлович, заговорились мы с вами немного. Понятно, интересная тема. Спасибо вам большое. Алексей Синелобов в эфире «Радио Спутник».